Этот подкаст предназначен для аудитории старше 18 лет.
Сделано на лейбле «Подкаст Бар».
Знали, подходит к концу.
Секта свидетелей секса. Женя Иващенко.
И Игорь Порошин.
Напомню, что мы обсуждаем глобальный развод мужчины и женщины после 70 тысяч лет успешной совместной жизни. Слушай, а помнишь, ты сказал, как, не знаю, как какой-нибудь советский кинематографист, сидящий в президиуме творческой организации, что нужно, что у нас слишком мрачно. Нам нужны, так сказать, положительные примеры, что колхозникам и рабочим нужны положительные примеры, которыми они могут вдохновляться. И мы тогда решили с тобой, как энтомологи, вот этих вот бабочек парных собирать и показывать публике. И ты сказал, что у тебя есть какая-то выдающаяся пара. А что с ними случилось?
Значит, смотри, сначала я решила, что нам нужна вдохновляющая история не для того вовсе, чтобы вдохновить колхозников, а потому что все подспудно, пытаясь выглядеть циниками, как иногда это пытаешься сделать ты, все-таки верят в любовь. И каждый раз надеется, что случится то самое happily ever after, то есть жили долго и счастливо, несмотря на то, что головой понимают, что шанс скорее обжечься, все-таки рискуют и верят, что любовь есть. И найти такой реальный пример, разобраться в том, какой механизм эта пара использует для того, чтобы иметь долго счастливые гармоничные отношения, вот мне кажется, что это очень полезно, и мне лично это очень интересно. И много лет я вела такой список пар, которые меня действительно вдохновляют. То есть это не просто люди, которые живут вместе, а люди, которые создают что-то такое, что, глядя на них, думаешь, вау, я хочу так же. И с каждым годом, надо отметить, что таких пар становилось все меньше и меньше.
А у тебя был специальный блокнотик, куда ты их имена выписывал?
Абсолютно.
Или ты наколки делал
он
себе
был,
на теле?
Он был настолько небольшой.
Это же немного наколок, потому что таких людей
да,
мало, что это всего лишь там, ну, одну грудь был. Можно было бы набить.
Смотря какая у кого грудь.
Или лопатку, да.
Ну так вот.
Единственное, что я поняла, что для того, чтобы такая пара сложилась, им нужен какой-то проект, какое-то общее дело, какая-то общая идея, которая будет их вдохновлять. И когда проект заканчивается, то пара расстается. Поэтому ушли годы, и список мой становился все короче, и оттуда вычеркивала имена, пока этот список не сократился до нуля.
Вот, слушай, и поэтому я считаю, что нужно пока не поздно. Я тоже стал думать, кто это. Естественно, ничего не приходило на ум. Ну, то есть какие-то пары, я не знаю. Мне кажется, что я про них читал где-то в литературе, что мне это все приснилось. Пока я, наконец, есть такой инструмент, сегодняшнего, так сказать, образованного человека под названием Facebook. И я, конечно, не смотрю никакие сторис, это вообще как жуткий жанр, совершенно кошмарный, ну, иногда заглядываю, естественно, вот. И я в какой-то момент стал приглядываться к сторис одного человека, с которым мы едва знакомы. Наши дети посещают вместе одну образовательную прекрасную институцию в Москве. Мы немножко общались, приятно. Ну, я не могу сказать, что я знал Олега, да? Вот. Но мне сейчас кажется, что я его узнал. У него в сторис все время появляются... Все время. Вначале я думал, что мне показалось, что это какая-то аберрация, что это какой-то... Возможно, какие-то, как говорят в таких случаях, комплексы, да? Вот. Но он все время фотографирует и снимает на видео свою жену. Все время. Все время это делает. И... это все бы ничего, но дело в том, что я единственный раз, когда мы встречались и выпивали, я узнал, что они 1000 лет вместе.
Вот, это важно на самом деле, потому что одно дело, когда пара живет вместе 2-3 года, а, как известно, любовь живет 3 года, тогда никаких вопросов нет, все понятно. А вот что происходит с парами, которые живут очень долго вместе и по-прежнему влюблены в друг друга?
Совершенно верно, my captain. Совершенно верно. Вот, и я стал изумляться этому. Я подумал, подумал, что люди нашего возраста, они должны как бы в сторис что снимать? Они должны снимать любовниц своих, детей, котят, архитектуру, ну, если человек, у него какие-то высокие интересы, да, картинки в галереях, да, какие-то, я не знаю, философские коллажи делать, а он все время снимает жену. И я подумал, вот они наши родные, давай их хватать с очком, и давай, давай приколем их, замаринуем и покажем всему миру. Давай. Вот они у нас сейчас на связи. Это Олег и Маша. Здрасте, Олег и Маша.
Привет.
Итак, мы начинаем наш литературный альманах для тех, кому за 50. Как писал Толстой, все несчастливые семьи несчастливы одинаково. А все счастливые, редкие счастливые семьи, они счастливы по-своему. Или я путаю его с Набоковым. Или я с Набоковым его путаю.
Нет,
что это такое?
Это первая фраза в Анны Карениной.
Это, может быть, Братова писал.
Это первая фраза романа «Ада» Владимира Набокова.
Подожди, ты просто... Там все счастливые семьи похожи друг на друга. А каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Женя, все, я зря это сделал, потому что я процитировал Набокова, есть у него такой роман, ну, неважно, это бремя человека, который, бремя осла, который слишком много текстов.
Это наш любимый тащит. Роман, кстати, между прочим, с Машей.
А вы дочитали его до конца?
Конечно, да.
И не единожды.
И не раз. Но, правда, не на языке оригинала. В отличие от Толстого, Набоков писал по-английски, и роман этот переведен господином Ильиным. Это великолепный переводчик.
Да вы маньяки! Вы маньяки! Это же невозможно. Это текст такой плотности, что непонятно, как вообще изыскать время, чтобы хотя бы главу прочесть.
Можно с Джейсом Джойсом сравнить.
А вы прочли весь, не один раз. И еще вместе. Боже мой!
Параллельно.
Боже мой! Ну все! Это был подкаст «Секта свидетелей секса». Мы общались с двумя сумасшедшими, Машей и Олегом. Кстати, подождите, давайте вы еще расскажете вашу историю. Маша и Олег, скажите, пожалуйста, сколько лет вы вместе?
С 90-го года. С 90-го. 32.
Ого.
Меня 32. Я надеюсь, что наш подкаст выйдет в 2021 году.
Официально женаты и замужем мы все-таки с 93-го. Да. А с 91-го мы вместе как пара.
С 90-го.
Да, но мы расставались, наверное, в общей сложности примерно на месяц, наверное, со всего этого периода.
Да, было дело.
Это было месяц, это 30 расставаний, 55, одно или
два. Это, наверное, на 3 по неделе.
Ходили в гости
чуть подольше.
А расскажите, что происходило в эту неделю? А как вы реагировали на расставание?
Ну, обычно, как люди реагируют на расставание? Сначала радовались,
да как?
Веселились, ага. А потом горевали.
Родители уехали, все, начинаем. Вечеринка.
Да-да-да. Кстати, когда ты была беременна и лежала в роддоме, это считается за расставание или нет?
Нет, это...
Когда у меня тут была вечеринка с кокаином.
Это была просто вечеринка.
А, ну хорошо.
Подождите, когда вы говорите «расставались», вы имеете в виду, что вы не были просто вместе физически в одном помещении, или это все было «прощай»?
Мы хотели понять, как это вообще, когда...
Не-не-не, ну, ничего мы не хотели понять, мы просто ссорились.
Близнеца.
Мы ссорились, наконец. И были определенные причины, всегда важные, почему нам надо расстаться, и мы расставались, но потом выяснялось, что то, что нас объединяет, оно значительно сильнее этих причин, и мы возвращались друг к другу, вот.
Угу. Давайте, подождите, не забегайте вперед, давайте придерживаться старомодной линейной структуры повествования русской литературы, большой, поскольку мы с нее и начали. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились?
Я познакомилась с Олегом у репетитора по математике.
Вообще-то я с тобой познакомился.
Да.
Абсолютно классически. Мы пришли просто в одну комнату, причем в разное время. Маша опоздала примерно на час к началу первого занятия. Это был 10 класс школы. И я собирался поступать на математический факультет. Так вот, мы пришли в эту комнату порознь. Сначала пришел я, увидел там отвратительных разных ботаников, которые знали математику, я ее не знал. А через час вдруг в моей, значит, черной комнате...
А почему
комнате...
отвратительным? Ты, Олег, был таким суперсексуальным?
Я был, да,
на
их таким,
фоне.
Скорее, да, распиздяем, таким бабником, вот, и как бы ничего не знал в целом. Ну... Особенно математику я знал плохо. Я знал хорошо французский язык. И, в принципе, сейчас «Je parle français comme langue maternelle».
Ему было 16 лет.
Да, 16. Вот.
Ну, что значит быть бабником в 16 лет?
Что?
Что значит быть бабником в 16 лет?
Ну, лез ко всем одноклассницам, знакомился с ними.
Приставал в троллейбусе к девчонкам.
Приставал, да, знакомился тоже. Так вот, ну, просто по тем временам я считался среди одноклассников, наверное, вот так вот назовем это бабником, да. То есть
мне кажется,
как бы вот
ты
так
просто делал вид.
Ну, может быть, да. Но мне нравились многие девчонки.
Олег, я могу тебя спросить?
В этой темной комнате, в которую я попал, и в ней были такие мерзкие ботаники, которых сразу возненавидел, потому что они были явно умнее меня. Я привык быть самым умным всегда. А тут я увидел людей, которые знают что-то, чего я не знаю, и явно не узнаю быстро.
Ну, это не показатель.
А вот. И вдруг вошла какая-то красотка. Я решил, на самом деле, я вообще всегда связываю любовь с какими-то, может быть, не совсем любовными историями. Я решил, что я с ней заведу роман и поступлю таким образом в университет, потому что она явно родственница преподавателя. Потому что она пришла с таким опозданием, на час примерно она опоздала, в наглую абсолютно зашла, то есть как будто она к себе домой заходит, вот, и уселась, собственно, за стол с нами, ну и как бы преподаватель ничего не сказал ей, видимо, он опешил просто от такого. Вот. Я решил, ну какая симпатичная у преподавателя дочка. А я знал, что он как бы или внучка, или родственница, что он как бы, ну, важный дядька такой, у меня бабушка к нему по блату пристроила, и я знал, что он может помочь поступить в университет. И я решил с ней изначально познакомиться только из-за этого. Mm-hmm. Вот, и сразу стал ей подмигивать. Ну, красотка, и тем более такая полезная в жизни, это же редкий шанс. Нельзя его упустить.
Маша, хотелось бы твою версию услышать. А что, давай с другой камеры посмотрим на эту сцену.
Ну, я-то пришла, когда уже за столом сидели трое мальчиков. И когда мне когда наш преподаватель дал мне листок с заданиями, я посмотрела на них, ну, я говорю, я же случайно решила поступать в университет. Вот, посмотрела, просто отодвинула его. Ну, Олег решил, что это наглость, а я просто поняла, что я не знаю, не могу написать ни теорему косинуса, ничего вообще не могу из листочка.
Ты же опоздала на час.
Вот.
Это уже наглость.
А мальчики, все три сидят и строчат, как самописцы. Просто.
Я не мог там ничего строчить, я мог делать вид только, что
строчу. Ну, делал вид успешно, как всегда.
А ты помнишь, как я тебе подмигнул?
Да.
Я сразу так ей подмигнул, что типа, ну все норм.
Да, вот. Я думаю, ну один вменяемый, у него пообщаемся, хотя бы мимика, да.
Пообщаемся после. А, да. Ну и потом выяснилось,
что было дальше?
Ну, выяснилось, что у нас есть какие-то сходные...
А, мы обменялись телефонами, и через две недели я сказала, слушай, отлично, ты живешь в Биберево, это так интересно, а давай я к тебе в гости приеду, посмотри.
Ну, это было не так. Сейчас ты все-таки...
Что?
Не, ну мы действительно, ты ко мне приехала в гости почти сразу.
Биберево же?
Да, очень быстро, да. Вот. Не, ну мы на самом деле начали просто созваниваться с Машей, выяснилось, что у нас очень много общего. Потом выяснилось, что у нас, да, достаточно общие вкусы в литературе и в кино, собственно. И мы это стали обсуждать.
Да.
Вот, и обсуждали это прям, ну, как вот бывает, когда эта страсть поражает человека. Вот это так называемая любовь с первого взгляда.
В кино у нас не могло быть общих вкусов, да, но они сформировались по ходу.
Ну, хорошо,
прямо,
у меня был видак, между прочим,
да,
у тебя не
было. Да, у Олега был видеомагнитофон.
Да, да. Ну вот, и, собственно, да. И, ну, мы начали говорить ночами напролет, просто беспрерывно. То есть я даже вынужден был переделать телефон. Тогда были такие с диском наборные телефоны, я его разобрал и сделал из трубки наушники, потому что у меня ухо просто начинало как бы, ну, болеть от столь долгих разговоров. Мы говорили просто непрерывно. Ну, часами, вот, сутками, вместо того, чтобы спать, мы говорили, говорили, говорили. Мы далеко не сразу перешли, так сказать, к тому, что мы стали парой во всех смыслах этого слова. То есть мы какое-то время прообщались, но очень короткое, мне кажется, не больше там 2-3 месяцев. Мы держали, так сказать, политес.
Да, потом съехались.
Да, потом я остался...
Вы прямо съехались?
Да, нет, съехались мы не сразу. Съехались мы все-таки после того, как уже...
Ну, все-таки Биберево было очень далеко, поэтому...
Ну, я начал ночевать у Маши. Да, иногда оставлять, потому что уже засиделся, да, как бы. Но я в отдельной комнате оставался ночевать, там была гостевая. Маша очень гостеприимная. Родители, да, они в целом оставляли...
Все это очень... Очень пленительно, но такое впечатление, что я слышал. Самое интересное в вашем случае, с моей точки зрения, начинается потом. Вот я хотел сейчас задать вам самый пользуясь случаем, самый интимный вопрос, какой может задать один человек другому, который, конечно же, ни на улице, ни в каких других условиях я не решусь задать. А здесь есть условия. Скажите, пожалуйста, а чем вы занимаетесь? Я до сих пор не знаю.
А по работе?
Ну, как бы да. Как бы да. Ну, я не знаю, работа, род занятий. Да, есть такое официальное призвание.
Долгое время мы занимались в близких сферах. Мы оба занимались рекламой с Машей. Ну, началось это после института уже. Я сейчас до сих пор торгую рекламой крупным оптом, я бы так сказал, в интернете. Покупаю, продаю медийку. Вот, это мое основное занятие. Но кроме этого я еще там одежду чуть-чуть произвожу, еще чуть-чуть хлеб пеку. Я такой предприниматель, да, предприниматель-неудачник с мотором. Но как бы удачных предприятий чуть больше, поэтому как бы продолжаю еще что-нибудь предпринимать. Вот, а Маша долгое время работала в компании MasterCard. Это, наверное, ее основное такое кредо, что она там чуть не 10 лет проработала.
Уже еще больше 10
да,
лет.
Да, уже почти
прошло.
Столько же не работает, да, там. Да. И, ну, там маркетингом занималась, а последние несколько лет занимается продюсированием спектаклей. Ну, ты можешь сама это сказать. В театре работает.
Я к чему задал этот вопрос? Вот смотрите, вы оба представляете, ну, там по-разному это можно назвать. Можно называть это там криаклы, креативный московский класс, да, богемная буржуазия. Так или иначе,
ну,
да, это среда, которая работает
скорее,
со смыслами.
Да. Угу.
А?
Да, богемная буржуазия.
Среда работает со смыслами и при этом не за 3 копейки. Вот. Это понятная очень среда, где постоянству, любому постоянству, всегда предпочиталось разнообразие. Как же так получилось, что вы, находясь в этой среде, будучи плоть от плоти этой среды, не ищете, не искали или искали? Вот в чем вопрос. Искали разнообразие. Разнообразие лиц, разнообразие характеров, разнообразие шеи, грудей, задниц, талии, бицепсов и так далее.
Я думаю, что однозначно искали, но могу про себя ответить. Конечно, я искал, вот, и несколько раз что-то находил, но это что-то каждый раз проигрывало в сравнении с Машей, и мне просто наскучивало до той степени, что я как бы переставал этот объект преследовать своими исканиями. Вот,
вот
так примерно.
Вот это самый интересный, вот это самый интересный момент. Вот здесь мы сейчас останемся. Вот что значит «я находил», а потом понял, что, что это проигрывает Маша. Это как? Это ты просто быстро фотографировал или все-таки бывали увлечения?
Ну, конечно, бывали увлечения. И не одно. И Маша обо всех знает, кстати.
Может, не обо всех.
Обо всех.
То есть это изначально у вас была такая договоренность, что как только у тебя появляется увлечение, ты сразу рассказываешь Маше?
Слушай, не совсем так. Я на самом деле значительно менее моногамен, чем Маша, да? И в целом мне кажется, что какая-то возможность там любви не двух людей, а там большего количества, она всегда есть. И, ну, как бы мы в открытую об этом стали говорить там только, может быть, последние несколько лет, а до этого я просто всех этих девчонок приводил там домой, к Маше, и старался, чтобы они подружились. Вот, и, собственно, в этом преуспел, кстати, частично. Они, многие дружат до сих пор.
То есть ты свое, так сказать, вожделение вот таким образом реализовал?
Да,
просто они
правильно
становились подругами Маши?
Да, да, конечно, конечно. Ну, мне, во-первых, не хотелось никогда Машу терять, потому что, ну, она настолько великолепна и интересна, мне постоянно все время меняется. Еще в этом, наверное, ее, ну, секрет, что все время новое и все время не полностью понятно. То есть она все время какая-то тайная такая, Маша.
Маша, а как у тебя так получается?
Неизвестно. Это...
Не знаю, видимо, связано с кровообращением, что ли.
С кровообращением. Ну вот, и то есть терять ее никогда не хотелось, это я даже не рассматривал такой вариант. А что-то еще приобрести, конечно, хотелось постоянно. И вот это социально приемлемая функция, когда-то люди просто дружат, не обязательно же всем подряд трахаться, можно просто общаться. И по большому счету это интереснее, чем трахаться.
А почему? Кто сказал, что не обязательно? Большинство думает, что обязательно всем трахаться. Ну,
это на самом деле во многом иллюзия. Большинство говорят о том, что они думают, что надо всем трахаться, а в реальности вообще никто не трахается почти.
Это про то, что наш подкаст про это.
Да, очень много преувеличений в этой области, рассказов и хвастовства, не связанного с реальностью. Люди намного скромнее, чем они хотят показаться. Мне кажется, так. Ну, мой опыт подсказывает.
Тем не менее, существует там, ну, тысячи неловких попыток, да, действительно, там, я не знаю, пройти всю фазу целиком, да, фазу увлечения. И это ломает союзы, это ломает семьи. И это сплошь и рядом. Это все про человечество.
Ты прав.
Вы этого избежали. Я могу задать вопрос. А вашим 30-летней, да, 30 лет вы вместе, 32 года вместе, а измены бывали, вы знаете о них?
Да. Ну, я рассказывал, по крайней мере, про Машу, я не знаю. Маша не рассказывает. Может, и были, но я не в курсе.
Маша, я могу этот вопрос тебе задать сейчас? Я задал его,
вряд ли она ответит по-другому, чем мне, но давай.
Нет, ну я просто...
Нет, это много о себе. Сейчас Маша как раз...
Да, я Влади-интроверт просто, переученный уже, который научился общаться, но есть какие-то вещи, о которых мне сложно рассуждать вот так вслух, поэтому...
Ну, то есть, судя по всему, были, но она о них не расскажет. Я думаю, ответ такой.
Расскажи о своих увлечениях и что это было, и как, самое главное, как вы с этим справились?
Не, ну, у меня все время какие-то увлечения практически есть, даже, наверное, сейчас какие-то. Ну, а ты хочешь как в календарной последовательности или что ли, в количестве, каких тебе нужны истории?
Мне самые интересно, яркие? Мне интересно как рассказ, и самое главное, как вы преодолевали.
Ну, я могу сразу перейти к ответу на как, потому что вот то, что, к счастью, мы хорошо умеем, мы умеем друг с другом разговаривать откровенно, вот. И бывали кризисные ситуации, но тут кто-то из нас решался на разговор.
А как разговаривать друг с другом откровенно, при этом не обижая друг друга? Это же все-таки такая ситуация уязвимая.
Ну, не получается, обижаешь все равно. У нас довольно много было разных и Влади конфликтов таких очень тяжелых, когда там казалось, что мир рушится.
Прям посуду били?
Маше не нужно бить посуду, она очень хорошо выстраивает нарратив, который как бы тебя размазывает, и так становишься. Мне кажется, я вот очень жалею несколько раз, что я не записывал за ней. Мне кажется, там текст намного сильнее, чем у Льва Николаевича. Вот, можно с Набоковым сравнить, но вот, он не очень любил драму, Набоков. У него больше такие как бы все-таки плавные истории. Да, драматизма много было, и в том числе такого даже, наверное, смешного. Например, был некий человек, ну, если вам Маша до конца не ответила, я могу, который, например, заявлял, что один из наших детей его, в открытую, причем мне заявил об этом.
Он, к сожалению, сумасшедший.
Подождите, а сколько у вас детей?
У нас трое.
Трое, боже мой, трое. А мне почему-то кажется... А, ну я-то знаю вашу девочку только, да?
Да, нашу девочку. Собственно, он про девочку и говорил. То есть он как бы со мной провел этот диалог, сказал, что это его девочка, собственно, непосредственно. Вот, я на этом попросил переписать на нее квартиру, вот, и вообще сказал, что все дети не мои, чтобы он об этом знал. То есть я сказал, что у меня нет ни одного своего ребенка, что это как бы норма для нас, что дети все не мои. Он очень удивился, вы бы видели его лицо в этот момент. Вот. Но после просьбы переписать квартиру, он как бы немного стушевался, тоже, видимо, не ожидал. И на какое-то время в целом вообще перестал с нами разговаривать. Но потом какой-то уже вид более культурный вернулся. То есть он как бы все равно продолжает. Он, ну, влюблен до сих пор, я предполагаю, так. И какой-то все равно знаки внимания какие-то оказывает, но все реже и реже. Ну, вот такой был у нас, например, момент. Или у нас...
Мне в вашем случае, мне очень хотелось бы просто определить компоненты, да, этого постоянства. Вот смотрите, одним из этих компонентов, безусловно является воспитание. Да? Причем это слово скучное может пониматься максимально широко. Да, как в том числе... какое-то наставничество, да, разговоры с детьми. Но лучше всего дети воспринимают через пример, через естественное поведение. Вот в моем случае папа был... Ну, он очень любил женщин. Он очень... Даже так, он очень любил флирт, он очень любил увлечение и всячески поэтизировал это.
Да,
он
был абсолютно рыцарем...
Да, он был абсолютно рыцарем романтического мифа, просто пленником и даже, хочется сказать, рабом. Поэтому в моем случае ничего другого, никакого результата не могло получиться. И только сейчас... я не знаю, наверное, в конце четвертого десятка я повернулся вот именно к постоянству. Постоянство как категория мне стало крайне интересно. Раньше я просто сознательно презирал постоянство. Да, мне нравилось новое и смена лиц, смена каких-то явлений там оптических, да, и каждая новая картина, я ее поэтизировал. То же самое касалось людей.
Бориса Гройсмана прочитай, у него есть эссе такое о новом. Достаточно хорошо изученная концепция. Новое вообще, насколько
да,
это подменная категория.
Тяга к новому это поистине и жажда новой, и невозможность жить без нового. Это новая онкология 21 века,
абсолютно.
По мне. Да?
Это, но это не только чувств касается, это касается очень многих других проявлений человечности и человеческих проявлений.
Абсолютно, абсолютно. Это то, что мне кажется подлинным вирусом. Вот не то, что нам сейчас называют вирусом, а вот это вот настоящая болезнь, глубинная.
Да, смотри, сейчас, подожди, Уйдем от интриги.
Да, нет, я просто к тому, что я только сейчас стал изучать постоянство, и только сейчас именно потому, что мне другого не дано было в силу того, что мне дал отец. Что у вас было? Что, какие примеры видели вы? Были ли ваши родители вместе долго? Потому что мы с вами родились в ту эпоху, когда Советский Союз занимал уже одно из первых мест в мире, поскольку это была очень в каких-то пунктах эмансипированная страна, да, он занимал чуть ли не первое место по разводам. Это было адски легко, и разводы просто, в 70-х годах уже, по-моему, каждая третья пара разводилась, да. И в этом смысле этот мир был очень, очень подвижен, и в нем не было ценности постоянства в том, что касается брака. Вот как это возникло у вас, как видение?
Мои родители до сих пор вместе. Машины родители все время, пока мы вместе, они тоже были вместе, хотя они оба развелись в свое время, и, собственно, Маша поздний ребенок и появилась после развода двух каких-то пар.
Во втором браке обоих родителей.
Да, причем, да, одна из пар сохранила ребенка, то есть вот Машина сводная сестра по матери с ними жила, а у отца какие-то есть дети, вернее, были, потому что отец ее уже не с нами, но мы про это ничего не знаем, это как бы отдельно отрезанная тема.
Но в действительности я хочу сказать, что если люди понимают, что у них не совпадают характеры, никакой родительский пример не поможет и брак не удержит.
У нас история про близнецов. У нас мы много-долго когда учились еще, то есть Маша училась на 2 года младше меня, там по определенным причинам. Сначала там она не поступила, потом был академ, вот. И я такой был старший брат. И мне тоже было интересно в такую игру играть, потому что, у меня было больше свободы. И даже некоторые девушки, которые, одна из историй, я тоже был, в общем-то, влюблен в нее, а Маша, она как к сестре, к ней обращалась и общалась с ней на тот разговор о том, что как, почему твой брат настолько нерешителен, что никак не перейдет, так сказать, со мной дальше там каких-то поцелуев. Вот. Маша, видимо, тоже был, не знаю, как бы, кстати, как она на это реагировала, но это было давно. Вот. Так что, мы во многом действительно, мы как эти двойняшки еще
есть,
и выросли вместе.
У нас есть некоторое внешнее сходство, и мы этим пользуемся иногда.
То есть это всегда было, не то чтобы вы с годами мимикрировали друг под друга.
У нас детские фотографии, там, которые путаются иногда, там, как бы вот такая тема.
То есть получается, что пример родительской семьи может помочь, но это не рецепт.
Нет, мы вообще, на самом деле, с родителями и Машей, я в достаточно далеких отношениях, они для нас не то, что не пример, а скорее там в чем-то анти, может быть, даже пример.
А как получилось вот это близнячество? Получается, что это просто везение, что вы встретили друг друга?
Слушай, не знаю. У меня вообще была, вот лично для меня, да, что я могу сказать? Я всегда очень хотел близнеца. То есть я еще в школе как бы никто меня вообще не понимал. И диалог у меня обрывался достаточно часто с другими людьми, потому что я сейчас достаточно назойливо общаюсь, а в детстве я вообще был невыносим, то есть я там нес непрерывно там свою какую-то мне только интересную пургу, и меня очень многие экранировали, и когда я встретил Машу, я встретил, наверное, первый раз в жизни человека, который готов меня выслушать до конца, и более того, ответить в каком-то этом же духе. Вот, и это как бы для меня точно был найденный близнец. То есть я это для себя точно понял. Но плюс еще я очень, с другой стороны, копирую часто. То есть я такой как бы...
Он копирует меня.
Да, я копирую вообще всех, с кем я встречаюсь. У меня акцент появляется, когда там с людьми, которые с акцентом разговаривают, говорю, я такой как бы немножко в этом смысле, такая настоящая обезьяна. Вот. И я с Машей, конечно, очень много скопировал. Мне это настолько нравится еще то, что я скопировал. Как бы, ну, многие вещи, там, увлечение классической музыкой, например, у меня его не было там даже рядом, когда я познакомился. Вот, частично какие-то еще культурные коды, литература в чем-то, да. Я действительно в погоне за всем новым. Я вот как раз этот вирус меня очень сильно это поразил, который вот о том ты говоришь. Вот я просто себя на этом ловлю, пытаюсь как бы, ну, остановиться и немножко как бы, ну, вернуться к корням. Оно... Корни — это, конечно, Маша всегда. И это так всегда было.
А расскажите о сексе в вашей жизни. Насколько желание играет роль в том, чтобы поддерживать ваши отношения? Как желание меняется?
Меняется. Что-то может ослабевать, что-то может вдруг неожиданно возвращаться, а потом на какие-то новые высоты подниматься. То есть это целый процесс такой непрерывный. Вот. Но без этого, мне кажется, конечно, невозможно. То есть, нет, возможен, наверное, духовный брак. Более того, я даже Маше в какой-то момент пошутил так, что сказал, что если от нее останется одна голова, вот как голова профессора Доуэля, я все равно, да, останусь с ней. Вот, при этом я некоторые определенные сексуальные фантазии связывал с этой головой все равно. Как бы. Я считаю, что секс и вообще вот эта вся территория, она во многом, конечно, она табуирована, и ее можно было бы сильнее использовать. И есть там, например, прекрасный роман.
Табуирована в смысле? Между вами табуирована?
Не, и между нами тоже, конечно, полно табу. Но они как бы никуда не деваются из человека. То есть абсолютной свободы, а нам табу-то? Где-то... Ну, ну, табу, конечно, где-то что-то не нравится, что-то невозможно.
Ну, это не табу, это... Правила, наверное.
Ну, или правила. Ну, я может, сильный слишком термин употребил, да, не табу, но правила. Вот. Но я вообще за свободу в сексуальном поведении, за полную. Мне кажется всегда, что я Машу больше раскрепощаю в сексе. То есть что у меня больше как-то вообще желание им заниматься и разнообразить его. Но мне так, может быть, только кажется. Вот. А то, что без секса никакая любовь и вот такая штука невозможна, я не согласен. Может быть, она и возможна. Может быть, если бы мы в какой-то момент даже потеряли полностью секс, мы как-то без него бы обошлись. Вот. Но
не обошлись.
Но это так предполагает. В реальности у нас он очень, очень даже есть. И он важную часть занимает в наших, так сказать, совместных эпизодах.
Смотрите, а вы спорите или соглашаетесь? Вы в споре расходитесь в соглашении или остаетесь на своих позициях?
Спор какой имеешь в виду? О чем?
Любой.
О творчестве Набокова или о
любой,
сексе?
Любой, хоть о сексе, чем угодно. Творчество Набокова, секс, в данном случае, мне кажется, что не имеет. Я имею в виду, опять же механизм выхода из потенциального либо конфликта, или из потенциального состязания.
Или, наоборот, отдаления друг от друга.
Да, я вот когда мы тогда с вами выпивали один раз, да, я видел, с каким удовольствием, почти эротическим чувством вы спорите с друг другом, да, как вы друг друга перебиваете, как вам нравится подхватывать. Это выглядит как танец. Но, тем не менее, этот танец все равно может быть. И для большинства людей это опасный танец. Потому что в конечном счете можно в какую-то секунду сказать, какого черта? Какого черта? Ну, то, что я говорю, это в 1000 раз глубже, это в 1000 раз тоньше того, что говорит она или он.
Вот так. Ну, у меня таких фантазий не возникает. У меня...
Это не фантазия.
Я знаю прекрасно, да, свое место. То есть я считаю, что Маша меня умней. Вот. Я, наверное, частично где-то эрудирование.
Ты не кокетничаешь сейчас?
В разные стороны. Что?
Ты не кокетничаешь сейчас, говоря,
нет,
что
нет,
Маша умнее?
Нет, я не кокетничаю, не кокетничаю. Вот, просто ей часто не хватает информации, вот, но ее выводы она делает лучше. У нее более острый ум. Вот, но я зато все время могу нового что-то принести и рассказать, и она будет со мной спорить, а потом переубедиться. Но мне, конечно, хочется всегда, чтобы мы вышли с каким-то единым мнением из спора. Но это далеко не всегда возможно. Маша часто упрямится. Она такой человек, который может в какой-то момент как раз сказать, я говорю, какого черта, и в 100 раз тоньше. Вот.
Нет,
и просто про себя сказать это. А так в целом просто, например, перестать мне отвечать. Она вот может перестать отвечать. Я вот говорить со стенкой.
Ты упомянул вот этот случай с замечательным этим человеком, который пришел к тебе, я так понимаю, что в мессенджер или в реальную жизнь?
В реальную жизнь,
что...
да, который про детей, да, он... в реальную жизнь, конечно. Я узнал,
он как, он просто
хорошо.
Подошел к тебе? Где он к тебе подошел?
Да нет, нет, это был общий знакомый. Он как бы появился сначала в нашей жизни, да, как-то там...
Потом начал преследовать.
Нет, вообще для меня ухаживание за Машей, моих там знакомых и друзей, это как бы классическая такая ситуация развития, которая там происходит постоянно. То есть там все там мои мои близкие друзья в какой-то момент либо ее там возненавидели, либо влюбились в нее.
А когда в Машу влюбляются, тебя это бодрит?
Слушай, ну у меня это иногда бодрит, иногда бесит. По-разному к этому отношусь. Но скорее бодрит все-таки. Скорее я доволен, как бы, типа, нифига себе, круто.
Олега и Машу русская. Да какая русская? Любая церковь должна в качестве хоругви взять. Это есть абсолютное физическое доказательство бытия Божьего на земле. Ну, конечно же, абсолютно это оно. Просто вот нужно как с чудотворной иконой, собственно, в гастроли. Это, кстати, будет хорошо оплачиваться, дорогие Олег и Маша. Да, Маша, тебе слово. Рецепт близости.
Я его не знаю, если честно, но правда...
Если бы знала, я думаю, чтобы мы с вами не разговаривали.
Вот. У меня есть... Ну, просто поскольку я... привыкла много разговаривать, ну, общаться с Олегом, и я могу с ним говорить откровенно, это вот, я считаю, важный такой момент.
А ты говоришь о нем или говоришь о себе, о своих чувствах?
Я ему о себе рассказываю. То есть если есть повод поговорить о ситуации, я рассказываю о том, как я ее вижу и что я чувствую. Вот так.
Вот в конце...
Сейчас не про близость было, а про решение конфликтов. Подожди,
да,
а близость откуда?
Ты же меня понимаешь?
Понимаешь. Но это вот. Не про... Нет, близость, мне кажется, из другого. Близость все-таки это вот потом... общность культурного кода, каких-то увлечений. Потом,
мы выросли вместе.
Ну да. То есть у нас, знаешь, вот, например, есть такой феномен одноклассников. Да? Вот есть люди, которые совершенно случайно с тобой оказались среди 30 там, человек, посаженных в один квадратный там, метр этой школьной скамьи. И потом ты почему-то с ними продолжаешь общаться. Ну, не все продолжают, но многие. И, ну, вот просто как бы потому что люди, у них много общих воспоминаний. И у нас это тоже есть, и, мне кажется, это тоже большая часть. То есть у нас длинная история. Было вот это, и то, и пятое, и десятое. И это, ну, было все очень прекрасно. И это тоже как бы отдельная история, которая нас сближает. Мы можем там с полоборота, с полуслова друг другу понять, что мы хотим, куда, как. А вот.
И потом я еще...
Ладно, когда ты рассказываешь...
Ну, я еще не изолирую свою жизнь и там профессиональную сферу или что-то. Ну, как часто бывает в семьях других, когда люди живут вместе, и один не знает, что делает другой. Он может сказать, он работает в рекламе или она работает там в театре. Вот, но я... Ну,
да, надо сказать, что это, кстати, несимметрично. Открыто, да, несимметрично. То есть Машина жизнь для меня мало того открыта. Я, как правило, с ней все ее эти работы вообще прохожу и вместе с ней там... нахожусь, и многие думают, например, думали, что я там сотрудник Мастеркарда тоже, вот, и, наверное, не было там другого, второго такого.
Потому что тебе интересно? Или потому что ты хочешь помочь?
Интересно. Ну, не то, чтобы а что там особо помогать, скорее интересно. Интересно просто, там тоже новые люди, вот, и для меня это возможность. И я вот во все это вовлекаюсь, а сейчас с этими театрами, артистами, артистками, это вообще же это моя мечта. Я вообще, на самом деле, не креативный класс, но при этом Машина как бы область, она всегда как раз связана с творчеством, я всегда в нее погружаюсь, а Маша в мою нет. То есть она, ей моя, как правило, деятельность профессиональная довольно скучна, и мои там все попытки, некоторые даже физически ее там и заставить заниматься, они там потерпели фиаско. То есть я Машиными делами занимаюсь, а она моими не особо, и, ну, как бы не интересует ее это. Вот.
А вот это по-настоящему то, что ты говоришь, сенсационно для меня и очень огорчительно, потому что то, что ты сейчас говоришь, ты фактически разрушил весь наш труд с Женей первого сезона, потому что в последнем подкасте, где мы говорили о страшном мифе романтической любви, от которой страдает европейская цивилизация, да, вот эта вот невозможность, ну, вот Тристана и Изольда, да, и мы пришли к тому, что настоящий союз и, в общем, по сути, то, что можно назвать духовной любовью, он основан на сотрудничестве, на общей цели. И которую можно понимать даже буквально и лучше понимать буквально как общую цель, фактически рабочую задачу, которая может обрастать там какими угодно символическими сложными смыслами. И нам, мы подумали, что это прям...
Слушай, не совсем так. Мне, наверное, я сейчас сильно слишком сказал. На самом деле, какие-то части, конечно, Маша тоже интересные, но просто не все. То есть у меня...
Но я правильно понимаю, что вы никогда не работали в одном офисе?
Работали.
Сказали
они хором. А, ну все. Сказали они хором синхронно. Но все-таки...
Нет, я знаю, смотри, когда я работал у Маши в Мастеркарде, я на самом много сделал хорошего для ее компании. Это правда. Там в том числе там своими связями и поддержкой тех проектов, которые Маша занималась. Вот. А Маша поработала у меня в офисе 2 года, нет, меньше, год. Вот, и тоже что-то внесла, но это и было там достаточно больно. У меня очень токсичный партнер, специфический такой, ну, не то чтобы очень токсичный, очень своеобразный человек, с ним сложно работать. Да, вот в моем бизнесе я его совладельцем там сейчас являюсь. А до этого, нет, Машу, конечно, знали у меня на работе все, и более того, там часть развития этих проектов тоже была благодаря ей. Мы там пиар-бюджет большой на ее основе, там целую компанию практически собрали. Не-не-не, ты прав. Это, у нас есть общий проект, просто он... У меня просто настолько разнообразные, понимаешь, мои там интересы, там, условно говоря, у меня прям была общественная баня. Вот. Из моих разных там начинаний. Но Маша вот в ней ни разу не попарилась. Она там была, но не попарилась. Хотя баня была 3 года у меня.
А глобально, если абстрагироваться от небольших проектов, там, на год-два, о которых ты сейчас говорил, глобально проект вашей любви, проект вашей совместной жизни, проект вашего совместного созидания, как его можно назвать? Чему он посвящен?
Приключениям. Приключения продолжаются, как Д'Артаньян говорит.
Нет, нет, ну на самом деле это сейчас очень так, ничего не ответил. На самом деле, в двух словах мы пытаемся заработать деньги на том, на чем их можно заработать, и при этом потратить их потом на какое-то что-то связанное с искусством. Вот. А потом уже, собственно, да, занялась уже какими-то независимыми проектами, вот, и их там тоже кто-то финансирует, и я в меньшей степени, но я помогаю как бы им реализовываться. То есть у нас вот такая, скорее, роль, да, и проект, чтобы насыщать культурное поле и вообще работать на бога, этого нового бога, который новая религия.
Я хотел у вас еще вот что спросить. У вас 3 детей. История с детьми – это изменение конфигурации. Это когда вот эта вот прямая, да, когда 2, а фигура становится более сложной. И очень немногие пары выносят вот это изменение конфигурации. Дети притягивают, дети перетягивают, дети крушат, ломают отношения. Я не беру другие сценарии. Я беру сценарий очень распространенный. Да? У вас 3 детей. Что это за фигура? Почему дети не увлекли, не отвлекли до такой степени вас друг от друга?
Ну, когда первый ребенок родился, мне было 18, мы уже 3 года встречались с Олегом до этого момента.
4, да.
Да. Ну вот, в общем, когда он родился, мы как-то даже не поняли, что это ребенок. Мы просто поняли, что у нас есть братик, еще один просто маленький. Вот, это было с первым ребенком. Он везде с нами ходил. Тогда не было никаких детей, и у наших друзей не было никаких детей. Мы просто его брали все время с собой, и он так и вырос со взрослыми, вот с нашими ровесниками. Вот.
Ну да, просто как бы эта фигура сразу такая у нас была на 3 ногах. А когда следующий появился через 10 лет, то мы как просто это повторили, конфигурацию.
Ну, не совсем повторили. Следующий, вот средний, который, он был гениальный. Это было сразу ясно, что он станет академиком. Вот, он читал энциклопедии и что он еще делал? Ну, в общем, рисовал на огромных листах бумаги. Было понятно сразу, что что-то с ним...
Не то. Нет, ну, дело не в этом. Во многом, может быть, знаешь, у нас просто нестандартная еще эта история. То есть больше меня, наверное, дети интересуют, почему-то мне кажется, что чем Маша.
Меня тоже интересует.
Вот, а Маша очень много работала всегда. То есть она вот только последние несколько лет, она так уже себе немножко посвящена и сама выбирает, чем ей заняться. А до этого, вот столько вот лет, пока она там работала в Мастеркарде, до этого она там работала практически круглосуточно.
Ты вспоминаешь события 10-летней
давности. И очень была всегда занята, и я все время сидел с детьми. Я даже выиграл в каком-то телешоу из-за этого. Была какая-то моя очередная, кстати, подружка, вот, пригласила нас сниматься в таком шоу, которое называется «Один дома». Смысл состоял в том, что мама, ну, которая считается, что занимается детьми, уходит типа в спа на сутки, а в это время папа с детьми остается и за ними смотрит, вот как сейчас вот вы сидите за камерой, смотрит профессиональный психолог и профессиональный там воспитатель и, значит, отмечает ошибки отца, который там не может с детьми там, а им дают задание, ему надо сделать то, вот, а поскольку я всегда сидел с детьми, собственно,
ужасный сексизм,
да, и с нами это вообще не прокатило, потому что мне наоборот с детьми, я как бы знаю, что с детьми не то, что делать, они все время со мной и были, вот, и мы очень классно повеселились, уже предположим, у нас было двое тогда. Вот, Маша сходила в это...
Я поработала, сходила, да, на сходила, работу.
Да, поработала, сходила, да. Потом сходила в спа, в другой день.
Я не ходила туда.
А даже вообще не пошла просто, потому что да, были дела. Вот. Но и мы выиграли там у нескольких пар, потому что я там... Они мне сказали, это психологиня, она сказала, ой, это отец-универсал.
Вот. Но это несколько помогло раз. Олегу продержаться еще несколько лет до появления дочери.
Ну, с дочерью, да, все уже как-то сложнее стало.
Отец универсал уже так просто сбой не дашь.
Да. Да. С дочерью там еще меньше разницы. То есть это потом это первый наш сознательный ребенок. То есть вот у нас двое первых детей, которые родились сами. То есть мы их не ждали, не планировали.
Они сами приходили, да.
Да, они пришли, как бы мы там оба раза офигели, и оба раза, кстати, собирались расстаться перед этим, как они собирались появиться.
Олег всегда был инициатором.
Да, да, я как раз все что-то новое, как куда-то там. Нет, второй раз я, ты уже была второй раз. Второй раз была история другая. Я тебе напомню. Ну, хорошо. Ладно, и вот, да, и потом вот эти два ребенка, они нас, конечно, все разбивали вместе, потому что когда у тебя будет ребенок, ну, у тебя как бы немножко из головы выветривается всякое это, ну, какая-то попытки найти что-то новое, потому что новое сейчас вот появится, и оно настолько интригует, что, конечно, ты этим увлекаешься. Вот, а Ангелину я очень выпрашивал, я хотел уже от Маши ребенка, сознательно, мне прям очень хотелось.
Ангелина невероятная, я Жене расскажу, Ангелина невероятная красавица.
И уговаривала 2 года Машу, она никак не хотела, потому что довольно сложные были обе первые беременности. И потом все-таки уговорил ее минут на 40.
То есть за 40 минут это случилось?
Да, да, да. И получилась девочка, как я и хотел.
Слушайте, а я вот хочу вас спросить.
Ага, извини, говори.
Можно сказать, уже в заключении. Вот теперь уже как наблюдатели. Вот сидите вы на своем холме, а сколько вы вот в часах, сколько вы времени вместе проводите, вот буквально, физически? А сколько вы в неделю часов вместе проводите?
Ну, очень много.
Давайте сон не будем учитывать. Вот если... Да, вот если минус сон, это сколько?
Мне у нас что послышалось? Минус вот. Ссоры. Мне казалось, что ты хочешь, чтобы ссоры не учитывали.
Не-не-не, тогда ничего не останется вообще.
Сложно калькулировать стало.
Я думаю, что 2-3 часа в будни и, наверное, выходные больше.
Больше, я думаю, 4 часа в будни. Не, какие 3 часа? Вот и что. Да я только когда прихожу домой, как минимум. Не, ну мы в последнее время ты ко мне приходишь в 6 на работу, напомните.
А, я к Олегу прихожу на работу, но считается, 6. Что я не участвую в его делах.
Да, да, ну конечно, ты приходишь, забираешь меня оттуда.
Как курьерский поезд пришла, забрала.
Да, я пошел. 6-7, потом до 12. Да 5 часов в день это минимум, я думаю, 6 вместе мы проводим.
Нехило. И вот вы сидите на вашем прекрасном холме, вот, скажем, в Суздале, да, последний раз я вас наблюдал, вернее, Машу наблюдал, естественно, только Машу. И скажите, пожалуйста, вот что вам открывается с этого холма? Вот мы здесь проповедуем, я проповедую эсхатологию, да, что что-то безвозвратно поменялось. Это связано, естественно, с цифровым взрывом. Как мы уже отмечали, что да, все говорят о сексе. Ну, секс нужно очень широко понимать, да. Но никто им не занимается. И вот это вот, ну, как бы близость двух людей, в данном случае мужчины и женщины, она кажется какой-то уже совершенно чем-то заповедным. У вас нет такого ощущения, когда вы сидите на... Или вы слишком друг другом увлечены, и вы вообще не слышите, что там, о чем вопят люди?
Слушай, ну... Кто? Ты?
Не знаю. Вот, ну, когда сидишь на холме, ну, я как интроверт, опять-таки, думаешь, как-то ты скорее внутрь обращаешься и смотришь на красоту мира, на природу, на...
Да, да. Я наоборот, вижу большое количество пар, многие распадаются, я им очень сильно сочувствую, а некоторые как раз, наоборот, собираются и там и делают детей, и долго вместе, там, не знаю, те же Лурье, например.
Нет,
при
ну...
том, что им мешают объективные факторы, там, такие как болезнь, там, в том числе, вот, и какие-то изменения внешние людей, да. Или там вот наш один друг близкий, он потерял пару свою из-за рака, вот, очень страдал, и сейчас вот он обрел новую, и вот тоже там все хорошо там.
То есть вам на холме там кажется, что жизнь течет своим чередом?
Ну да, и в жизни есть счастье, и мир очень многогранен, поэтому то, что хорошо для одного, может быть не так здорово для другого, и вот это течение и поиск поиск счастья, поиск гармонии — это важный, важный элемент жизни.
Сейчас маятник качнулся. Была же такая понятная вещь, как сексуальная революция, там, 68-й год, когда все, ну, у нас она там позже, там, на Западе раньше, когда все бросились в свободную любовь. А потом было понятно, что маятник шатнулся в другую сторону. Потом опять куда-то шатнулся. Сейчас опять. То есть, ну, это такой, вот, мне кажется, постоянный процесс. То есть... Я не думаю, что цивилизация, ну, как мы ее понимаем, вообще возможна без любви и без вот этого объединения людей. Потому что я честно скажу, я думаю, что мы просто мало еще позволяем в любви себе. И любовь может быть не только между разными полами. Есть и между одинаковыми полами любовь. И более того, я считаю, что любовь — это такая дружба в пределе. То есть вот меня с Машей связывает не только, не столько как бы вожделение, которое есть все равно, да, но оно меня посещает, поверьте мне, довольно часто. Вот, в этом смысле, да, могу много кого вожделеть. Но в первую очередь дружба. И это просто дружба в пределе. Дружба — просто такое слово затертое. За ним часто ничего не стоит. А на самом деле это очень важно, потому что это, ну, взаимопонимание. И что-то делать вместе, действительно, проект, но в том числе... А вот такой длинный, как жизнь, его нельзя делать без партнеров. Человек — это социальное существо, и вот эта атомизация, она во многом, она форсится так, да, что вот она есть, атомизация. Но реально даже вот вас, мне кажется, двоих сидящих по ту сторону экрана, что-то связывает. Не только то, что вы, да, сидите и вы там уселись. Ну, просто вы не можете друг другу признаться, что вам хотелось бы броситься в объятия друг друга и уже заняться, наконец, любовью в прямом эфире. Вот, и это табу. Главное, да, что вот любовь — это дружба в пределе. То есть вот любовь такая, о которой мы сейчас говорим, да, когда могут быть люди долго вместе.
Дружба в пределе, что означает некая предельная форма дружбы.
Да, 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 да. Правильно? Да, абсолютно, абсолютно. Здесь я совершенно согласен как раз с греками.
Ничего не стало понятно, никаких формул, да, формул нет. Но
зато как красиво.
Но при этом, да, сидел, открыв рот. И, конечно, созерцание счастья, оно завораживает. Спасибо вам огромное, ребята. Оставайтесь, пожалуйста, с нами были Адам и Ева. Оставайтесь, пожалуйста, в вашем раю. Женя Иващенко.
И Игорь Порошин.
Секта свидетелей секса.
Пока.
Секс, как мы его знали, подходит к концу.